Добрый день, дамы и господа. Сегодня мы продолжаем наш семинар и будем обсуждать такую тему, как право на искусство. И свои соображения по этому поводу нам должен будет сегодня представить Олег Владимирович Арансон, сотрудник нашего сектора. Он имел удовольствие уже, насколько я понимаю, выступать на эту тему в Ермилов-центре в Харькове. И я думаю, что он не столько будет нам рассказывать о том, что происходило именно там, на той площадке, сколько поделится своими соображениями на эту тему вообще более предметно, широко. Ну, может быть, с учетом тех дискуссий, я не знаю. Я думаю, что он сам нам расскажет, как он планирует двигаться в этом направлении. Вот, прошу.
Хорошо, да. Действительно, я выступал в рамках выставки современного искусства, была лекция «Право на искусство», именно с таким названием. Но сегодня это другая, это как бы развитие темы, потому что там это все-таки было приурочено к конкретной выставке и касалось конкретной темы актуального искусства в определенных политических условиях. Сегодня я хочу поставить вопрос более широко, если угодно, и более формально. Но, тем не менее, хочу сразу сказать, что некоторые вещи оговорить. Первое, которое надо оговорить, название не метафорическое. То есть это действительно вопрос о соотношении, будет обсуждаться о соотношении искусства и юриспруденции. И как бы моя задача это попытаться понять, почему происходит соприкосновение современного искусства и юриспруденции в наше время и все чаще. И для начала я просто хотел бы упомянуть последние судебные процессы, которые происходили и которые так или иначе являются поводом, может быть, для этих размышлений. Итак, я просто перечисляю от сегодняшнего дня, слава богу, не вглубь веков, потому что не так далеко это все уходит, но совершенно недавний процесс, последний, можно сказать, это процесс, касающийся художника Петра Павленского, которого за несколько акций судили. Предыдущий был процесс Пусси Райот. До этого были процессы судебные относительно выставок «Осторожно, религия» и «Запретное искусство». И, как вы видите, на протяжении вот последних лет это становится некоторым таким симптомом, можно сказать. Некоторые считают, что это симптом политической жизни нашей страны. Но я все-таки думаю, что это более широкая проблема, которая связана с тем, что современное искусство, в отличие от искусства прежнего, искусства традиции, можно так сказать, оно как бы утрачивает свой естественный язык, который казался для него естественным, язык изобразительный, вторгается в сферы иного опыта. И внутри этого опыта входит в сеть общественных отношений, где, собственно, господствуют уже другие языки, и прежде всего это языки политики, права и экономики. И вот я хотел бы сосредоточиться именно на том, как соприкасаются языки искусства современного и язык права. Чтобы все-таки как-то очертить исторический период, хотя это не историческое, конечно, замечание, я должен сказать, что все вот подобного рода процессы начинаются в XIX веке, и если мы видим какие-то процессы до того над художниками, то это, скорее всего, процессы, связанные с религиозным осуждением художников, но никак не юридическим. А первые юридические, собственно говоря, претензии к художникам, к писателям, они относятся к XIX веку, и это знаменитые судебные процессы над Бодлером и Флобером, которых судили именно за сочинение, в отличие от Оскара Уайлда, например. Их судили именно за сочинение. Более того, суд выносил эстетические суждения. Суд критиковал, это, мне кажется, важный момент, критиковал, вот если мы читаем заключение на этих процессах, критиковал за то, что потакают плохому вкусу своими сочинениями. Не только развращают морально, но и также оказываются, что не на уровне требований искусства. Этого уже нельзя сказать о судебных процессах 20 века, которые эстетической темы совершенно практически не касаются, и касаются темы скорее, которую можно назвать просто искусство как преступление. Таков процесс, например, над Бродским или над Даниэлем Осинявским в Советском Союзе, но таков же процесс в Европе над Бреннером, который написал знак доллара на картине Малевича «Белый квадрат на белом фоне» и сел за это в тюрьму. И судебное разбирательство, ну, например, вот то, что приходит на ум, судебное разбирательство над Олегом Куликом, который укусил критика во время одного из художественных мероприятий. Да, это был тоже громкий достаточно процесс, который завершился мирным соглашением, насколько я знаю. Итак, и это все процессы, которые связаны так или иначе с тем, что искусство вторгается в сферу нарушения закона. И здесь нельзя не упомянуть другую часть, это то, что мы связываем в основном с современным искусством, с искусством вторжения, с искусством, использующим другие средства, нежели искусство традиции, я так буду их разграничать. Но также надо вспомнить и о процессах, которые касаются и искусства традиции. Они в основном связаны с проблемой подделок. Это процессы над Мейгерином, знаменитые послевоенные. Это суд над Эмиром Дехори, подельщиком, нельзя сказать подельщиком, копиистом, да. Да нет, не копиист, он просто писал работы, подписывая их именами Модельяни, Пикассо, Матисса. Создал очень много работ, которые у него купили музеи, и его тоже над ним был судебный процесс, который приговорил его к штрафу. И наш последний, вот буквально завершившийся процесс, прошедший в России, этот процесс над Еленой Баснер, очень симптоматичный. Это процесс над экспертом, который якобы высказал несправедливое экспертное суждение в отношении работы художника Бориса Григорьева. Это тоже процесс, касающийся фальсификации произведений искусства. Итак, мы видим, что юриспруденция начинает играть все более значимую роль в жизни искусства, как искусство классического, искусство классической живописи, связанной с фальсификацией произведений, так и современного. И вопрос, как случилось так, что с искусством стали разбираться именно следственные органы, полиция и суд. И почему право, или я бы сказал даже язык права, фактически стал одним из тех языков, на которых стало говорить современное искусство. Фактически в суде происходит что? Фактически в суде искусство, особенно это вот касается выставки «Запрещенное искусство», которая была в 2006 году, суд стал трибуной для объяснения кураторам Самодуровым и Ерофеевым, что такое современное искусство, почему это искусство нельзя судить по законам общественной морали, и так далее. То есть он стал своего рода трибуном. Совершенно другие процессы над Пуссерайт и Павленским, но мы об этом будем, может быть, скажем попозже. А сейчас я все-таки хочу вернуться к некоторой генеалогии вот этого соединения, соединения языка права и языка искусства. Следует, наверное, отсчитывать эту генеалогию XIX веку, середины XIX века, или ситуации, которую Бодлер и позже Бенемин в работе о Бодлере, и позже Тери де Дюф описывают как рождение публики. Ну, Бодлер не явно, а вот Тери де Дюф уже совершенно конкретно говорит о рождении нового субъекта восприятия искусства, это буржуазная публика. То есть происходит некоторый разрыв определенный в истории искусства, когда искусство, которое было академическим и составляло некоторую аристократическую общность, что ли, экспертов, художников и ценителей, и даже, можно сказать, торговцев, которые торговали искусством, когда сменяется на публику, то есть когда в салон может прийти фактически каждый и вынести суждение. И вот это суждение каждого становится важной частью демократизации искусства, которая потом, ну, которая фактически предшествует тому, что появляется в 20 веке, когда в 20 веке появляется то, что мы называем сегодня искусством современным. В чем важные черты вот этого разлома? Важные черты, мне кажется, важная очень черта связана с тем, что появился некоторый субъект, который недоволен искусством и который недоволен им принципиально. И этот субъект – это народ. То есть до этого народ был отлучен от искусства фактически. Ну, народ в таком практически общественном понимании. То есть любой, кто может прийти и высказать суждение, а точнее осуждение того, что он видит. И вот здесь уже, вот в этом первичном осуждении, в недовольстве вкусовом, мне кажется, содержится зародыш будущего, будущего судебного спора, который возникнет в 20 веке. Итак, осуждение искусства, осуждение публики, приходящей в салон, это некоторый первый акт вот этой драмы, которая, в которой потом, которая потом будет разыгрываться уже в суде. И здесь очень важно отметить, что в этой ситуации само искусство, которое пришло к публике, оно, оказывается, тоже начинает меняться. Вот в свое время Бенемин считал, что и эту тему очень, так, я бы сказал, убедительно, да, подал, что в связи с возникновением техник репродуцирования, техник копирования меняется искусство. Но вот как показывает в частности Тери де Дюф в своих работах, это изменение начинает происходить раньше, и что публика является, вот эта публика XIX века, один из источников этого изменения. В чем же происходит изменение? Изменение происходит в том, что если раньше искусство обладало принципиально миметическим характером и изображало нечто, и, собственно говоря, вот этот миметический характер искусства был необсуждаем. Оно обладало своей техникой, своей технологией производства, своей автономией, если угодно, художественной, которая выражалась в академии, то в XIX веке возникают художники, которые нам хорошо известны, импрессионисты, которые вдруг нарушают эти законы академии и вступают в отношения с публикой напрямую. Среди них есть как те, которые обучались живописи, так и художники, которые, в общем, можно сказать, Ну, тогда, не, тогда, конечно, они все обучались в той или иной степени, но в каком-то смысле были недостаточно академичны. И в этом отношении с обществом напрямую этих художников заключен важный момент, который есть демократия. Это, собственно говоря, тот демократизм искусства, который разрушает его отделенность, его элитарность, его аристократичность и приходит к каждому. Каждый получает право на осуждение, на суждение искусства, и позже каждый получит право на искусство уже в Советском Союзе, когда возникнет пролетарская литература, пролетарское искусство, это станет одним из важных лозунгов. Это не аномалия, это процесс развития искусства. Итак, это то, что касается вот такой скорописью или скороговоркой, можно сказать, сказанного о том, как искусство приходит в общество, как оно демократизируется, но что происходит с правом? Ведь с правом фактически происходят примерно подобные же вещи. Конечно, мы все знаем нечто про римское право, право римского гражданина. Это право свободного гражданина, не раба. Это важно, что гражданин свободный. Но что такое правовая система, которая возникает в XIX веке? Прежде всего, и вот это очень, мне кажется, важный момент, право начинает быть связано в буржуазную эпоху с идеей собственности. И если раньше собственность рассматривалась, ну, давно, скажем, очень давно исторически, собственность рассматривалась как некоторая вещь, что мы можем, кстати, сказать и об искусстве. Это некоторая вещь, произведение, автор. И отсюда вопрос, что такое искусство, его онтологизация. И вот эта собственность на вещь, она становится в какой-то момент правом на вещь. Право на вещь – это, собственно, и есть собственность. Извините за тавтологию, плеоназм. Итак, вопрос, что такое искусство или что такое собственность, сменяется на вопрос о действии искусства или отношениях в обществе, если мы касаемся правовых отношений. А мир отношений – это в каком-то смысле уже не эстетические категории, а этические. Итак, право фактически является перевод этических категорий в некоторую практику общественных отношений. Ну, таких этических категорий, допустим, как свобода или достоинство или справедливость, они становятся не абстрактными, а конкретными именно в режиме действия судебной системы. В своей философии права Гегель использовал такую диалектическую формулу, чтобы абстракция у него сразу становилась конкретной в единой формуле права. Право – это, пишет Гегель, гарантия свободы всех посредством ограничения свободы всех. Ну, вот это такая характерная для Гегеля формула, где свобода существует как бы в двух режимах. В режиме практики ограничения ее и в режиме некоторой абстракции. Понятно, что это развитие кантовской идеи ограничения свободы через свободу другого, но в принципе, и вот Гегель указывает на это, свобода это дана только личности или гражданину, тому, кто обладает правом, и предъявление личности гражданина и его собственной свободы осуществляется, пишет Гегель, через категорию собственности. Вот собственность есть предъявление твоей свободы. Для Гегеля очень важно разделение, которое потом будет ключевым во многих правовых теориях. Это разделение между законом, тем, что является фактически материальной стороной жизни, и правом, как некоторым нравственным, тем, что осуществляет некоторые нравственные правила, принципы. Что происходит в XIX веке, уже после Гегеля, вот мы зафиксировали как бы этот момент, и в XIX веке происходит также важная вещь, которая сегодня нам кажется неочевидной, потому что мы к ней очень привыкли. В XIX веке изобретается то, что можно назвать мышлением ценностями. И вот ценности – это новая категория, и они приходят на смену добродетелям. Вот этот переход от добродетелей к ценностям показан Карлом Шмидтом в работе «Тирания ценностей» 60-го года. И он характеризует добродетели как то, что принадлежит эпохе монархий или аристократической эпохе, можно сказать. А ценность – это, собственно говоря, уже достояние буржуазной эпохи, достояние демократизации общественных отношений. Ценности всеобщие, а добродетели – нет. Итак, возникает то, что называется система ценностей, и чаще всего вот конституции современные, они как раз фигурируют как некоторые системы ценностей. Но, как ни странно, вот и Шмидт это в своей работе отмечает, что первое судебное обоснование решений через систему ценностей произошло на самом деле не так давно. Оно произошло, там он указывает конкретный судебный процесс, в 49-м году. Итак, что значит, что мы имеем систему ценностей, причем в демократизованном обществе? Это значит, что отрицаются сверхценности. Ни в какой системе ценностей не может быть сверхценности. Сверхценность сразу нас вводит в другую эпоху. Сверхценность – это квазирелигиозная образование и, в принципе, вот искусство, когда мы делим искусство на традиционное и современное, как раз и отличаются друг друга от друга, вот это друг от друга, это, мне кажется, важное принципиальное различие, что искусство прежнее обладает определенной, прошлого обладает определенной сверхценностью, оно квазирелигиозно, а искусство современное, если вдруг используют эту систему сверхценности искусства, а этот аргумент часто используется, например, в судах, и мы знаем аргументы суда защиты в процессе «Осторожно, религия» и «Запрещенное искусство». Там как раз искусство отстраивалось как сверхценность, то есть отстаивалось именно как то, что характеризует, мне кажется, традиционное искусство. Но квазирелигиозным является также и основание, как показывает Шмидт в политической теологии, основание права и политики. Итак, искусство современное, искусство, триаду такую мы выстраиваем, искусство, современное искусство и некоторая логика ценностей. Логика ценностей, которая, с которой начинает работать современное искусство. То есть, если искусство прошлого работало своим материалом автономным, будь то язык литературы, живопись, которая работает со своим материалом, с красками, или музыка, которая работает со звуком, неважно, у каждого искусства был материал, то современное искусство, оно как бы не имеет своей территории в этом смысле, оно может пользоваться материалами других искусств, но основным его материалом, который и приводит его в конечном счете в суд, является тем, что она работает с логикой ценностей современного мира. Она как бы провоцирует каждую ценность современного мира на наличие, возможное наличие в ней сверхценности. Я далеко ходить не буду, я приведу пример. Вот мне как раз в Харькове спросили, неужели вы считаете, что Пусси Райот и Сорокин — это одно и то же? Нет, конечно, да, не одно и то же, Пусси Райот и Сорокин. Но принцип действия, потому что, я еще раз повторю, здесь нет ответа на вопрос, что такое современное искусство. Это вообще неправильно поставленный вопрос, что такое современное искусство. Но принцип действия, принцип прежде всего действия в обществе, вот что имеет значение. А что делает, например, Сорокин, когда мы читаем его в конце 80-х годов, или вот эту первую изданную книгу, я не помню, 89-й или 90 маленьких рассказов, где он фактически затрагивает сверхценности советского человека. Ну, такие, например, как победа в Великой Отечественной войне, что сегодня опять делается сверхценностью. И вот этот знаменитый рассказ «Обелиск», который мы не раз обсуждали, это действительно производит шок, причем, мне кажется, Пусси Райот по степени шока гораздо слабее, чем рассказ Сорокина «Обелиск». Вот это то, что действительно оскорбляло чувства. Вот это действительно настоящая сфера оскорбления чувств. И это принцип действия. Принцип действия такой: в демократическом обществе, в обществе демократизирующем, искусство не может оставаться аристократичным. То есть оно есть, оно остается. Оно, конечно, отсылает своей практикой к прошлому. Но если мы говорим о современном искусстве и о вот этом водоразделе, то, конечно, современное искусство работает с системой ценностей, и вот Сорокин тому пример. С Пусси Райот происходит то же самое, они бьют по политическим ценностям прежде всего и религиозным в данный момент, и в этом смысле они вполне сопоставимы как художники, и Сорокин, и Пусси Райот. Я принципиально не говорю о качестве, потому что здесь речь о качестве того или иного произведения, перформанса вообще не идет. Итак, в 50-е годы был такой известный юрист Форст Хофф, который занимался продвижением Карла Шмидта, ну, потому что он был отлучен, и он пытался его реабилитировать всячески, и в конце концов издал сборник ему посвященный. И он писал такую забавную вещь, что в Германии юриспруденция, писал он, это искусство сословия. Он прямо так писал: юриспруденция. То есть в Германии, это можно даже считать таким вариантом прецедентного права, ценность создается судьей в момент судебного решения. То есть судья есть изобретатель ценности. Ну, знаете, это почти то же самое, что Бодлер писал о гении как изобретателе клише. Фактически здесь мы видим почти прямую параллель. Более того, Форст Хофф называет это действие судьи по утверждению ценности, которая еще не осознана, но в судебном решении она такой становится, он называл правовой силой и разделял правовое благо и правовую ценность. Правовое благо было связано с тем, что в суде материализуются некие абстрактные вещи, связанные с достоинством человека, которые раньше в аристократическую эпоху материализовать совершенно было не обязательно, потому что понятие честь давалось как бы с рождения. А теперь, когда все стали равны, достоинство можно было отстаивать и доказывать, и более того, нужно было доказывать в суде. А вот правовая ценность уже имела дело с групповыми интересами, то есть с ситуацией общества. Так, я думаю, что, может быть, я буду потихоньку... У меня, на самом деле... Ну, я, может быть, как-то подведу к какому-нибудь финалу за 5 минут.
Может, за 10.
Да. Ну, если народ не устал, то могу и за 10. Итак, я вот раз я так или иначе затронул вот эту тему демократизации и проблемы ценностей как часть этой демократизации мира, то что такое вот это, что такое демократия, допустим, в понимании не политическом, не только политическом. В понимании политическом мы знаем, там есть демократические процедуры, есть способы управления, голосования и так далее. Но о демократии в неполитическом смысле некоторые юристы напрямую пишут, вот немецкого толка, в частности, Фурстхоф, пишут как о компромиссе, несоизмеримых друг с другом, благ, целей, идеалов, а также разных общественных групп. Церковники, врачи, инвалиды. То есть это компромисс всех, кто является меньшинствами по группам, и который каждый должен иметь квоту в некотором общественном продукте. И художники являются частью вот этой вот общественности, которая никак ценностно невыделима, кроме того, что они принадлежат общественной группе художники, современные художники. Потому что иногда нам приходится сталкиваться с тем, что художнику позволено нечто, да, поскольку он художник. Вот эта логика не работает. И в судебном разбирательстве, конечно, художников судят не за то, что они плохие художники, как еще вот можно было в XIX веке судить, а за то, что они нарушают общественный порядок. И в этом смысле суд над художниками зачастую справедлив. Зачастую справедлив. Я сейчас не касаюсь политических решений, но я считаю, что художник, современный художник, так или иначе вторгается в пространство ценностей или в пространство нормы, общественные нормы, и в принципе вступает в полемику с тем миром, который говорит на языке юриспруденции. И осуждение художника есть факт осуждения за его действия, которое обычным человеком и судом не может быть отличимо от искусства. Я помню, как Юрий Самодуров и Андрей Ерофеев очень жаловались на то, что суд не понимает, что такое современное искусство. Что нельзя судить современных художников за их работы, потому что их работы уже легитимированы некоторым западным опытом. Но я-то как раз, вот моя позиция заключается в том, и поверьте, это не консервативная вовсе позиция. Кажется, что я сейчас на сторону власти становлюсь. Нет, но моя как раз позиция заключается в том, что суд не просто не обязан и не должен принимать в расчет, что такое современное искусство. В этом его вариант соблюдения равноправия между различными группами, части общественного консенсуса. То есть суд обязан осудить художника, а художник обязан нарушать общественные ценности. Таким образом, суд становится в своего рода легитимирующей инстанцией. Он фактически своим действием утверждает, если ты за поступок, который считаешь художественным и объявляешь как художественным, получаешь возмездие юридическое, садишься в тюрьму, штраф и так далее, то ты становишься фактически легитимирован как современный художник. То есть художники современные существуют в двух пространствах, в пространстве легальном и в пространстве нелегальном. В легальном пространстве они существуют в рамках галереи, выставки, музея даже. и они там представляют себя как современные художники и даже могут нас провоцировать. Но заходя в это пространство, мы принимаем определенные правила выставочного пространства, и там это провоцирование легально, но художники-акционисты, художники нон-спектакулярного плана, они как бы сознательно вторгаются в жизнь общества и готовы, должны быть к тому, что общество будет действовать по своим законам. Они не должны приносить туда закон искусства своего. То есть они приносят обществу искусство через судебные решения. Вот так же, как немецкий юрист говорил о судье, легитимирующем ту или иную ценность, искусство обретает ценность тогда, когда оно осуждено юридической инстанцией, как общественно опасное. Почему мы приходим к тому, что искусство, вот это современное искусство, может быть только общественно опасным, а не может быть общественно полезным? Почему мы не можем опять вернуться к идее добродетели искусства или к идее чувств возвышенного и прекрасного, которое оно может или должно возбуждать в нас? Да? Еще раз повторю, именно потому, что современное искусство является не тем, что имеет свою автономию, а является тем, что обнаруживает принцип общественных связей, который самим обществом не рефлексируем. Значит, есть, я так схематично совершенно скажу, есть, на мой взгляд, два типа современных художников, которые ориентированы на два языка общественной жизни. Ну, на три, может быть, но я скажу на два. На два языка общественной жизни. Одни художники ориентированы на язык экономики, а другие на язык права, который часто соприкасается с языком политики. Кто такие художники современные, которые ориентированы на язык экономики? Это те художники, которые, несмотря на то, что они делают сколь угодно авангардные провокационные объекты, тем не менее своими объектами отстаивают ценность искусства. То есть фактически сверхценность. А вот те художники, для которых ценностью является обнаружение общественной проблемы, а искусство является своего рода средством, а не ценностью, они ориентированы на язык права. Фактически, вот я говорю о языке, и здесь соприкасаются и язык морали, и права, и экономики. И здесь, конечно, очень важная тема, что ценность в ее современном понимании, она как бы валоризирована, она уже слилась с ценой. Особенно, что касается современного искусства, с ценой и стоимостью. И не случайно, что те художники, которые ориентированы на экономику, у тех художников цены на искусство все время возрастают, а те художники, которые ориентированы на юриспруденцию, у тех возрастает стоимость оскорбленного достоинства или то, что в суде называется ущербом. Итак, я просто закончу, наверное, на этом. Мне кажется, достаточно. Уже все, 40 минут. Да нет, достаточно. Просто в вопросах я там могу дальше сказать. Потому что у меня есть фраза. У меня
скажи,
много.
Скажи, что не надо. Вывод, предварительно.
Мне кажется, достаточно.
Ну хорошо, это очень провокативно, конечно, остановиться там, где ты решил остановиться. Действительно, может быть, есть какие-то вопросы.
Есть.
Вот под дама.
Тогда, конечно.
Да, у меня тем более у меня наивный вопрос.
Но я хотела спросить о статусе вандализма в вашей системе, но вы уже практически мне ответили. Поэтому у меня более конкретный вопрос. Куда разместить вот эту историю с бравыми ребятами, которые напали на музей Сидура? Mm-hmm. Они же, в общем, отстаивали сверхценность вот эту свою, значит. В то время как они, так сказать, нападали на другую сверхценность в представлении иного лагеря. И вообще являются ли они художниками? Вообще является ли прагматика действия определением искусства в какой-то современной картине? Или оно может быть...
Ну, понимаете, я же специально сказал, что система ценностей, в которой живет современное общество, не предполагает сверхценность. Если мы сталкиваемся со сверхценностью, неважно, что это искусство, религия, наука, то это все так или иначе является мишенью для искусства. Мишенью. Те, кто пришел на выставку Сидура, отстаивали одну, как вы говорите, сверхценность за счет другой, но они как раз нападали на то, что на их взгляд сверхценности не было, а наоборот было. Да. Вот в этом отличие Сорокина, Пуссерает и Павленского, которые имеют прямое указание на силу, на власть определенных, политическую или на власть ценностей, на власть ценностей культуры и так далее. Ну, здесь, мне кажется, все более-менее понятно. Не знаю даже, что сказать. Вы еще...
Прагматика
действия. Я сказал, у современного искусства не может быть определения в классическом смысле. Оно фактически утверждает себя каждый раз жестом. Каждый раз жест в его повторяемости. Вот совершается определенный жест. И жест – это не просто одна акция. Жест – это некоторый принцип, который потом могут повторять другие. И жест, он связан не с некоторой эстетикой. Вот, допустим, черный квадрат – жест не в том, что написан именно квадрат, и что любые другие, а принцип неизобразительного искусства становится важным. Или там писсуар Дюшана. Такого рода жестов на самом деле не так много в истории искусства 20 века, но некоторые принципиальные мы, конечно, знаем, которые каждый раз переопределяют искусство. В конце концов, современное искусство – это то, которое своим жестом стремится переопределить искусство в очередной раз, обретающего ценность в его самом провокативной форме.
Но это и есть прагматика тогда.
Ну, в каком-то смысле.
Ну и негативно можно определить, что оно не должно защищать сверхценность.
Ну, это не негативно, они же все-таки действуют, они атакуют. Тут нету негативности, как раз
нет. Негативность в смысле определения.
Нет, в смысле определения, так сказать, акта искусства.
Вопрос можно?
Да, конечно.
Олег, вопрос спровоцирован твоим замечанием вскользь, когда ты обсуждался возможность составления Пуссерает и Сорокина, что ты не будешь говорить о качестве. Тем самым ты подставился под вопрос о том, возможно ли употребление категории качества при разговоре о Слависке вообще.
О чем? О современном искусстве.
Вот. Подспудно слышится в твоей реплике то, что ты видишь возможность какого-то сопоставления Сорокина с Пуссерает по категории качества. И есть подозрение, что она не уместна в твоей теоретической конструкции вообще.
Нет, категория качества неуместна.
Неуместна. То есть ты оговорился о качестве случайно?
Я говорил, потому что Пуссерает основные претензии даже тех, кто разделяет их жест, вот этот, да, говорит, ну, они петь не умеют.
Просто оговорка о качестве была адресована, видимо, архаично мыслящим людям, которые надеются, что качество еще не значит.
Да.
Еще одно разъяснение маленькое хотелось бы. По поводу апелляции к немецкому правоведу с определением через компромиссы несоизмеримых благ. Довольно очевидно, что установление компромисса означает, что есть некая соизмеримая влага, на основе которого устанавливается компромисс несоизмеримых. Ну, например, применительно к установлению правового какого-нибудь решения правовой коллизии, как минимум обеспечение жизни участников.
Я не говорил про благо, Сереж.
Я буквально написал то, что сказал.
Да.
Несоизмеримыми благами.
Несоизмеримости благ, целей, намерений. Ну, там разные вещи.
Да, благи,
благо благи и цели. Там несоизмеримость этих вещей.
А, то есть несоизмеримость блага
с другими вещами. Да. Благо – одна вещь, оно несоизмеримо с другими. А там, когда мы начинаем блага, там, лыжную прогулку с посещением Лувра сравнивать, ну, наверное, можно. Измерять.
Нет, на самом деле дело не в этом. Любая правовая коллизия сводится к тому, что все-таки существует нечто, рассматриваемое сторонами как благо, ну, как минимум сохранение собственной жизни, что является минимальным условием для того, чтобы компромисс вообще мог быть найден.
Ну вот в философии права у Гегеля этого нет.
Философия права у Гегеля этого не говоришь.
Да.
Вернемся к этому разговору.
Может быть, есть какие-то вопросы?
Ну, там ценность жизни, например, он, допустим, сторонник смертной казни,
да,
такой откровенный, причем очень последовательный. И главное, принцип правосудия, а не чья-то жизнь конкретная, даже если невинно осужден. Главное, чтобы было реализовано правосудие. Ну, там, понимаешь, там другая, есть формальные вещи, а есть эмоциональные, когда мы действительно сочувствуем тем или иным осужденным и так далее. Я сейчас делаю абсолютно формальный, в каком-то смысле, да, холодный.
Вопросы?
Вот у меня вопрос, прозвучал тезис о соприкосновении языков искусства и права. Вот хотелось бы уточнить, это что, такое помпезное определение, это такая вот, что ли, размытая смысловая метафора, или речь идет о реальном соприкосновении? Вот, на мой взгляд, это все-таки совершенно два разных языка. Язык – это семантика, это значение, это смыслы. На мой взгляд, вот язык искусства и язык права, он, ну, здесь не соприкасается, здесь имеет место какое-то иное взаимодействие, потому что язык права – это система нормативности, это здесь больше значений. Язык искусства – это язык, конечно, смыслов. И в конечном счете личностных смыслов. Поэтому о каком соприкосновении идет речь? О реальном – это все-таки метафорический некий образ, поскольку какое-то вот что-то такое происходит. Вот ответьте, пожалуйста.
Ты меня на выставку назвал.
Я более формальный вопрос.
Хорошо. Ну, я не знаю, я не метафорически говорил, я просто пытался, насколько возможно, показать, что некоторая логика ценностей лежит в основании перехода от языка традиционного искусства к языку современному искусству, который действует в других условиях, и что у права есть та же самая логика, когда она приходит от добродетелей к ценностям, в основании лежащих в основании права. Вот о чем я говорил, о том, что там у одного почему-то язык смыслов, а у другого нормативный. Я скажу, что у языка искусства традиционного нормативность куда выше, чем у права того времени, мне кажется.
Можно я вот отреагирую? Вот один частный момент, он связан с импрессионистами. Тут прозвучала мысль о том, что импрессионисты почти вот буквально выходят открыто к публике и демонстрируют самый... Вот,
да,
это большая
это
проблема. Потому что
да,
на самом деле есть разные...
Есть,
нет, я к тому, что на самом деле есть рассуждения на эту тему, связанные с тем, что при импрессионистах происходит как раз специализация искусства и возникает институт экспертов, обслуживающих их, и потом вот этот образ спонтанности, который мы связываем с импрессионистами, также есть некоторый дискурс, над которым они усердно трудятся и отрабатывают. Ну, то есть я хочу сказать, что я бы была более аккуратна в оценке импрессионистов. Но это более частная вещь.
Нет,
а
я только Ксамич, раз ты об этом сказал, что импрессионисты так или иначе уже работают внутри искусства, ставшего институцией. Понимаешь, все равно, так же, как и наши передвижники.
Ну, а, они да, сами вносят свой вклад специфический в...
И то, что это институция...
Развитие
то,
этой
то,
системы отношений.
То другие отношения совершенно...
Ну, хорошо, да, допустим, это институт. Я просто хочу сказать, что вот, мне кажется, могла прозвучать мысль о том, что они как-то вот выходят в область непосредственного контакта с публикой. Вот я боюсь, что это немножко утопический образ того, какую роль они играли в искусстве XIX века.
Не утопический, скорее апокрифический, даже если мы точно не знаем.
Нам хочется так думать.
Нам не просто хочется, это закреплено во многих произведениях и воспоминаниях о импрессионистах.
Ну вот критика сегодняшняя поставит это немножко под вопрос. Но второй момент, вот когда, мне кажется, гораздо более существенный, когда ты говоришь о том, что ну, во-первых, у искусства нет своей автономии, эта мысль мне понятна, но вторая мысль, важная в контексте твоих рассуждений, связана с тем, что художники не должны привносить какие-то свои собственные законы, ты сказала. Законы.
Да,
и в результате они действуют на той территории, которая уже существует, вот так я повторю то, что ты говорил. Это мне напоминает, вот если попытаться найти философскую аналогию для такого типа стратегии, в буквальном смысле стратегии философской деконструкции. Вот можно так это понимать?
Ну, я как-то об этом не думал.
Нет, я знаю, но в данном случае это действительно похоже в том отношении, что речь идет о вторжении в некоторую уже состоявшуюся систему и фактически о выявлении, ну вот как это делает деконструкция, некоторых скрытых оснований, которые позволили этой системе состояться.
Работает с текстами.
Понятно. Но не только.
А здесь мы имеем дело с общественным текстом, закрепленным, ценности которого закреплены, ценности связи, да, которого закреплены в моделях правовых отношений в том числе.
Ну да. Но никогда Дорида не отрицал, что деконструкция может вторгаться и в области за пределами текста.
Нет, можно рассматривать как текст. В конце концов, что нет ничего вне.
Вот тезис о сверхценности, а тезис о том, что современное искусство, оно размывает вот это понятие, и вообще понятие сверхценности в обществе, о том, что искусство не нуждается, как я понял, в сверхценностях, оно создает, так сказать, некие иные ценности. Мне кажется, тезис очень такой немножечко опасный и спорный, потому что...
Лучше опасный.
Ну, как угодно, потому что, собственно, любая область общественного сознания всегда создает некие сверхценности. Искусство, собственно, и функционирует среди вот этих сверхценностей, иногда путаясь, иногда плутая, но так или иначе выходя туда или сюда. Да, конечно, мы имеем некое размытие сверхценностей. Искусство сейчас использует активно ненормативную лексику, это даже приветствуется, вот такого рода эпатаж. Но мне кажется, что основополагающие все-таки вот такие вот традиционные ценности, на которых замахнулся, в частности, Пусси Райт, они все же остаются. Современное искусство в поиске новых изобразительных, выразительных форм, вообще в своем новом формообразовании, оно все-таки следует за этими ценностями, подвергая сомнению те или иные аспекты вот этих основополагающих вещей, но тем не менее. И как раз тогда, когда оно не спровергает вот эти ценности, устоявшиеся в данном обществе, они, конечно, разные в обществе, так сказать, в капиталистическом, и в обществе буржуазном, и
дубуржуазном,
но все равно. Мне кажется, вступая в конфликт, в открытый конфликт с вот этими сверхценностями, искусство само подвергает сомнению собственную самоценность.
Да.
Да.
Ну, все-таки пополнение. Можно?
Большое пополнение. Я развернутая реплика, с которой я не согласен. Но с последним тезисом согласен.
Мне казалось, что доклад закончится как бы вот некими такими тезисами, суммирующими, может быть, даже провокационными в стиле Олега, который как бы вот возбудил дискуссию.
Не
да, ну, не захотел.
Вот так
возбудил
все,
дискуссию.
Все спокойно.
Да, так.
Я могу, вот, может быть, ты размышляешь, я не знаю, ты, наверное, будешь отвечать сейчас на реплику Толи. Но я хотела добавить к твоим характеристикам судов XIX века замечательную реплику, которая прозвучала на суде над Павленским. Я воспроизвел как раз в своей передаче Фишман, в пятничной передаче, я имею в виду «Дождь», программы и так далее с Михаилом Фишманом. Он уделил довольно большой фрагмент этой передачи репортажу. Ну, буквально почти репортажу из зала суда. Он пригласил сподвижницу Павленского. И там был один очень интересный момент. Когда сторона обвинения пыталась объяснить, в чем же заключается акт вандализма, это возвращает нас к вашему вопросу Павленского, то в качестве довода прозвучало следующее. Ну, вы понимаете, Лубянка – это же место культурно-историческое. Там же были исторические личности.
Выдающиеся
люди же были на Лубянке. Нет, имеется в виду, что они томились в подвалах Лубянки. Это, конечно, сказано не было. Но они побывали на Лубянке. И благодаря этому здание обрело вот какую-то совершенно особенную историческую... Это был довод со стороны обвинения. Это было замечательно по-своему.
На самом деле это вот часть, потому что я все-таки хотел совместить это с экономикой, но это другой ход. И, конечно, обсудить, вот, может быть, этот суд над Баснер. Это очень интересный суд был, 2 года продолжался.
Ну, мы не знаем, это же что ли вопрос.
2014.
По поводу экспертизы.
Да, ну, да. Непонятно все.
Нет, ну, благодаря этому суду, ну, там, знаешь, в «Новой газете» Латынин 2 года назад написал смешную статью, что фальшивых картин теперь столько же, сколько фальшивых диссертаций. Ну, вспоминай диссертацию. А это принципиально разные вещи, понимаешь? Как бы фальшивая картина – это хорошо, а фальшивая диссертация – это еще пока нет. Пока нет. Потому что люди типа Мейгерина и Мерде Хори и других подельщиков давно легализовали фальшивую картину как то, что возвращает нас к миру художественных добродетелей заново. Только теперь эту художественную добродетель может получить каждый. Ну, больше людей нуждаются в подлинниках, поэтому подлинников должно быть больше. Значит, нужны люди, которые создают подлинники прямо сейчас, но подлинники желательно старых мастеров. Вот. И с этой картиной Григорьева получилась такая вещь, что там стали оценивать примерно, каков процент фальшивых работ Серебряного века на рынке. И оценки разные. Некоторые оценивают, что примерно 70% фальшивых работ на рынке серебряных художников Серебряного века. А вот лидер Альфа-банка Петр Авин, который считается большим экспертом в области живописи Серебряного века, он считает, что всего 20%. А его оппоненты говорят, ну, конечно, к вам просто с подделками уже давно не идут, потому что вы сразу в суд подаете. Потому что другие спускают на тормозах, а Авин в суд все время поддает на подельщиков. Поэтому к нему уже с подделками меньше идут. Меньше. И так далее. Это особый мир, мир функционирования традиционного искусства внутри схем экономики современного искусства. Вот это тоже такой особый мир, в котором тоже вот эта юридическая составляющая имеет большое значение. В конце концов. И вот этот суд над Баснером, он 2 года длился. И в конце концов ее признали невиновной. Хотя это очень странная ситуация, все, что там происходило. Очень странная ситуация. Но там все смешно с самого начала. Ну, смешно, человек сидел, неправильно говорить так. Покупатель, например, покупал без экспертизы. Ему так понравилась картина, что он купил ее без экспертизы, заплатив $200 000. Ну, нормально там. И потом все-таки что-то такое его кольнуло, решил проверить, не китайская ли подделка. И выяснил то, что считается самым важным в экспертизе. А что самым важным в экспертизе сегодня считается?
Подпись.
Нет.
Химический анализ.
Нет, не химический анализ. С химическими анализами.
Договоренность экспертов.
Да, между прочим, Баснер, она автор одного из самых известных химических анализов.
Но тем не менее, в этой экспертизе все решил именно химический анализ. Присутствие красок, которых не было в назначении.
Да, что она подделка. Но дело не в том, что вообще-то никто до химического анализа обычно не доходит. потому что все боятся, что окажутся подделкой. Поэтому важна история. Из какой коллекции, из провинанс, какой семьи, провинанс, да, угу. провинанс, из какой коллекции, из какой. Что на самом деле для экспертизы очень странно. Да. Но, тем не менее, это возвращает нас к общественному функционированию вот этих отношений. Так что здесь это просто дополнительно то, что я не рассказывал, и то, что так или иначе для меня вот было связано с вторым типом, где экономика действует, искусство и так далее. Ну, а что, провокативные тезисы? Какие хотите провокативные тезисы?
Нет, ну, дадим возможность подвести тебя к ним. Ты может быть, какие-то реплики, вопросы?
Мне кажется, еще. И так достаточно.
Лена?
Да.
У меня есть вопрос.
Пожалуйста, просим.
Много вопросов.
Давайте. Давайте.
Вот тема ваша. Доклад был посвящен праву, и вы изредка касались политики. Я все-таки хотел бы коснуться такой вещи, как политическая идеология и ее влияние вообще на искусство. Например, вы были в городе Харькове, где сейчас запрещена коммунистическая символика. Если бы вы даже в виде перформанса вышли на самую большую площадь Европы, Харьковскую, с красным флагом, с портретом Ленина и с лозунгами советскими, боюсь, что вас бы просто рассудили. Свидетельство за своих прав. У меня вопрос, относится ли политическая символика вот, к искусству? Это первый вопрос, потом я еще задам.
Ну, если оно используется в рамках акции искусства, то будет относиться так или иначе, а так нет. Потому что современное искусство, оно действует не с закрытыми глазами. Я что-то сделал, а потом вдруг это стало искусством. Современное искусство сразу себя обозначает как современное искусство, а дальше оно может иметь дело с политической символикой, с чем угодно. Но такого, чтобы я что-то там в беспамятстве сделал, вышел с лозунгом «На площадь меня посадили», а потом я решил, что это я был художник в этот момент, ну это так нельзя. Так что современное искусство сразу определяет. Оно очень, на самом деле, жесткое. Жесткое. Там вот кажется, что можно все что угодно, но правила очень жесткие.
Ну вот, в некотором смысле, сейчас ответили на вопрос. То есть оно обязательно должно себя как бы определить как искусство.
Да,
оно не может...
Оно должно быть зафиксировано, что эти жесты производятся под определенное... Вот, как я как представитель определенной группы, я прихожу на операцию, да, я должен быть врач. Я прихожу на перформанс, я должен быть художник.
Олег, да. А прецеденты, когда притязания на принадлежность к современному искусству использовались как алиби в судебном процессе, есть, наверняка есть. Когда человек задним числом говорил, ну, ребята,
это... Да, он ходит там с портретиком Сталина.
Ну, я думаю, что есть, но это несерьезно, не размыто. Ну, был этот процесс над представителем группы «Волна» за изнасилование, да? Я просто плохо знаю, знаете, да, этот процесс, как один из членов группы «Война» кого-то изнасиловал и сказал, что это была художественная лица, когда на него подали в суд. Ну вот прецедент, пожалуй, да. Да. Ну там непонятно, но там на самом деле все темно. То было изнасилование, не было, там какая-то темная история. Темная история, а он, насколько я помню, говорил, да какое изнасилование, это была художественная акция. Да. В которой все принимали участие по согласию и так далее, там все были вовлечены. Но там был такой момент какой-то.
Можно еще
продолжить?
Да.
Вот с точки зрения опять вашей темы, право на искусство, можно ли там поставить двоеточие, написать о партийности искусства? Я сейчас поясню свою мысль.
Да.
Если, например, сейчас выходят там девочки и в храме Креста Спасителя поют, чтобы это ни было, да? Сажать в тюрьму, это все-таки акция антирелигиозная. Согласны, да, в какой-то степени?
Нет,
вот советский период,
не согласен.
Не согласны? Ну, а
потому
какая?
Что они не делали ничего антирелигиозного в пределах своего понимания религии. Дело в том, что им потом стали инкриминировать то, что они на амвон залезли. Это единственная их антирелигиозная идея.
На Салию.
Салию, да.
Мы изучали этот вопрос.
Вместе с нашим. Ну хорошо, но понимаете,
они не знали
до этого нам вон залезал Киркоров и ничего, да, вместе на Салию.
Ну, он, пардон, залезал, твое, используя выражение, на амвон при определенных условиях соблюдения ритуала церковного.
Нет,
это было крещение.
Он оттуда пел.
Ну, во время крещения.
Да. С точки зрения права, современной политической ситуации, это была антирелигиозная акция.
Нет, это не была антирелигиозная, я не согласен. Это была акция против патриарха, против Путина, но она не была антирелигиозная. Они пели молитву.
Хорошо. Я почему этот пример привел? Вот это для современной политической системы, так сказать.
А, ну, современная политическая система.
Нет, нет. А вот в советский период могли взорвать этот храм вообще. Или в
провалили.
Нет, я вам говорю, да?
Этот не могли вообще.
Нет, нет, вот именно храм спасителей и другие храмы. Либо могли сделать десятки тысяч театральных представлений антирелигиозных.
Да.
И все это право признавало, на самом деле, советское право.
Ну,
значит, оно признавало тот вид, те виды искусства с точки зрения политической идеологии. Поэтому я хочу сказать, что тут важно, может, в вашем тезисе вот эта партийность, так сказать, искусство и доминанта политической системы. Нет, то, что было в Советском Союзе, вот это антирелигиозное театральное представление, там, произведение, прочее и так далее, в рамках права, сейчас стало вне рамках права и так далее и тому подобное. Просто вот этот момент, который, мне кажется, стоит подчеркнуть, и для современной власти, на самом деле, чем бы дитя не тешилось, что называется, там, вот то, что вы назвали эти все эти акции, лишь бы оно основу вот этой буржуазной системы, которая сейчас поддерживается в религии, тогда оно не нарушало. Поэтому искусство здесь, наоборот, помогает вот, не вырваться вот за эти пределы критики. Критика на уровне искусства вполне устраивает вот такая критика существующего раз. Но если она будет более существенной, как было в советский период и так далее, вот это уже вызовет какие-то, так сказать, действительно анти, скажем, ну, более существенную правовую критику со стороны власти. Вот это я хотел подчеркнуть, именно партийность. Сменится власть, и совсем другие будут критерии подхода к искусству. Вот что я хочу сказать.
А что, есть критерии?
Ну, я вот сейчас привел вам пример, например, против религии, да, антирелигиозного искусства.
Ну, понимаете, я когда начинал даже свой доклад, я сказал, что я сознательно редуцирую политическую составляющую вот этих процессов, хотя она очевидна, да, ну, там есть. Я хотел просто посмотреть на, ну, вот этого, я, может быть, мало коснулся, на систему аргументов в суде, обвинения и защиты. Вот интересный момент. Это система аргументов. Я вот, допустим, обращался к выставкам в докладе «Осторожно, религия и запретное искусство», где, на мой взгляд, была крайне слабая система аргументов у защиты, аргументов от искусства за право художника творить. Да? А их ключевым аргументом, мне кажется, было то, что они работали в легальном пространстве искусства, в галерее.
Угу.
Их ключевым. Они этот ключевой аргумент не акцентировали вообще. Для них важно было, что в Европе это уже делается, что художник свободен нарушать какие-то табу. Да и вот есть пространство для нарушения табу. Вот оно, пространство, галерея современного искусства. Это пространство для нарушения табу. А вот когда табу нарушаются вне этого пространства, неважно, какая политическая ситуация, то происходит так или иначе судебное разбирательство или полицейское разбирательство. Ну, например, когда Кулик кусает куратора какого-то там художественного или критика, да, это происходит в рамках галереи. Тем не менее, этот критик подает иск об ущербе, несмотря на то, что это в рамке галереи, несмотря на то, что Кулик говорит, что он собака, да, он подает, потому что это пространство становится нечетким, неясным. Вроде бы как ты собака, ну сиди на цепи, да, изображай собаку, изображай собаку. А он не изображает. И вот современное искусство — это то, что нарушает вот этот принцип изображения. И тем самым вторгается в то пространство, которое за искусством никогда не было закреплено. Вот когда он кусает критика, он не изображает собаку.
Но я опять могу сказать, что вот это рассмотрение без политики, оно особенно в России, где художников, Белинский там писал и прочее, гораздо больше значит именно в связи с тем, что здесь все находится под контролем и так далее. Это неполное.
Да, да, я понял вас, я понял ваш политический темперамент, у меня тоже он есть в других местах, но я хочу сказать, чтобы что-то понять про принципы функционирования современного искусства, надо попытаться редуцировать политику, тогда мы что-то поймем в функционировании искусства. А если политика будет для нас главной, то мы не поймем, где тут искусство. Мы будем видеть только политику. Мы будем видеть только политические составляющие. И вы как раз это и представили. Идеологические и политические схемы, когда что-то признается искусством, что-то не признается, хотя вроде бы это можно вывернуть наизнанку. Да, вы это прекрасно показали. Но это не принцип функционирования современного искусства. Это как раз принцип функционирования традиционного искусства, когда сменялся меценат и менялся стиль под мецената. Понимаете?
Мне кажется, что вот тема доклада, она немножечко так, ну, если не то, что не точно обозначена, немножко смазана, потому что содержание доклада мне представляется не вот как право на искусство, как право художника на искусство, а право на реализацию и право пределов искусства. Где заканчивается
право на реализацию, сейчас, это экономический момент.
Ничего подобного, подожди. Значит, где заканчивается реализация искусства, где начинается право? Вот, собственно, мы сейчас об этом сейчас и говорили. И вот все вот эти вот скандальные примеры, да, поэтому я бы доклад обозначил как раз бы более так общо, более экспансивно, право и искусство. Вот так, мне кажется, было бы правильно. Потому что если только право на искусство, ну, здесь все-таки уже возникает что-то такое бы личность-то. Да, возникает подвопросы, имею ли я право, кто имеет право, насколько, и вот эти все подвопросы, они уже невольно вырываются.
Вопрос такой, кто сегодня дает право на то, что ты называешь себя художником, или что твое произведение есть произведение искусства? Кто тебе выдает этот сертификат?
Оно регламентировано явно и неявно всей системой общественных ценностей.
Вот о чем ты говоришь? А я говорю совершенно о другом. Вот в том-то и дело. Поэтому тебе и название не нравится. А я говорю о том, что не системой ценностей это регламентировано, а именно судебным решением. Вот суд вынес решение. Суд вынес решение, и ты художник.
Да, но сначала есть действие, потом суждение, и осуждение, потом судебное решение.
Вот если твое действие не приводит к осуждению, осуждению и вызову тебя в суд, ты как бы не дотягиваешь до современного художника. Ты лишь себя им называешь. Ты лишь пытаешься совершить какой-то жест. А реализует право судья, выносящий приговор из другой сферы. Или бизнесмен, который покупает твою работу в экономическом разделе, да, того же. Или который покупает твои окурки за 15 миллионов долларов. Полтора всего, да. Жалко, мало.
Здесь смешиваются два понятия. Вопрос права и его реализации, вопрос художественной ценности. Этого окурка, который я покупаю.
Нету художественной ценности. С этим разобрались
вдруг
давно.
Вдруг есть.
Вдруг?
Вдруг есть.
Квантовое такое представление. Но вдруг есть.
Нет, вот в той системе, которая была представлена сегодня, места этой ценности нет.
Нет. Вот она может быть там случайно затесаться, но она просто дополнительный декор к функционированию системы. Это художественная ценность.
Вот смотрите, эпизод с Йоко Ононой и Ленноном, значит, он немножечко как-то вот соприкасается с писсуаром Дюшана. Йоко Оно выставила на неком пьедестале обыкновенное яблоко, полное такое зрелое. Значит, Леннон подошел и он откусил. Как это можно рассматривать?
Реклама Apple.
И как хулиганство. И как хулиганство, и как перформанс. Но они восприняли это как две системы художественных ценностей. Она выставила целое яблоко, значит, Леннон подошел, и он откусил, выставил надкусанное яблоко. Вот, пожалуйста, два представления о вещественности искусства, изобразительности, художественности.
Что-то я не понимаю,
хотя это
что
можно
ты хочешь
все...
сказать?
Нет, я хочу сказать, что можно так, а можно, собственно, воспринять как хулиганство.
Какое хулиганство?
Ну как, я откусил экспонат, подошел экспонат, так сказать, тогда все можно надкусывать.
Откусил.
Нет, тогда он мужа не был.
Нет, надо библейские коннотации.
Мужа не было тогда.
Все это должно быть хорошо, это будет классическое искусство.
Все благообразно.
Это вот говорит о том, что ты говорил, что вот эти вещи, они очень размыты, плавающие, вот такие двоякие, что ли. И здесь, по-видимому, все-таки важно установить некую систему значений. Кем она будет устанавливаться, художественной или средой, не художественной
это
средой, вот, это трудно сказать, или она может даже устанавливаться интуитивно. Но поскольку общество закрытое, у нас такое размытое, то понятно, что этого ожидать не приходится.
Я вот все-таки хочу дать слово присутствующей здесь Марысе Пророковой, которая интересует проблема коммерциализации современного искусства. Вот, Марыся, сформулируйте свой вопрос к докладчику.
А если есть?
Есть, есть. Нет, ее есть, у нее есть некоторый общий интерес, так что сейчас шанс воспользоваться.
У Марыси сверхценная
фамилия. Но он, к сожалению, уже остался в виде общего интереса, потому что в виде частного интереса он уже реализовался, то есть в виде статьи. Вот, на тему коммерциализации, ну, вопрос, на самом деле, он не совсем затрагивал именно на эту сферу.
Но в любую.
Он касался скорее того многообразия образов, каких-то шедевров, которые мы видим вокруг себя, и о смыкании дизайна с искусством, и о том, как это влияет, в принципе, на наше восприятие искусства. То есть можно ли сказать, что с распознаванием шедевров, допустим, в принтах, общество накапливает знания о искусстве? Вот, собственно, и все.
Воспроизводимость. Вернулись в эту сферу.
Да. Можно ли в принтах распознать шедевр? В чем вопрос?
Нет, воспитывается ли нечто, что старомодно называется вкус, по мере восприятия шедевров в принтах, правильно?
Ну, то есть работает ли такая утопическая схема, когда, допустим, один школьник в какой-нибудь далекой школе приходит, допустим, в кофте с демоном Врубеля, и одноклассник его спрашивает, а что это у тебя такое? А он говорит, а это у меня демон Врубеля. И он такой, пойду-ка я погуглю, что такое Врубель.
Что вот. Такое демон?
И как можно ли сказать, что вот такие вещи, они способствуют усвоению информации в искусстве?
Ну, Марис, значит, насколько я понимаю, речь идет о том искусстве, которое на нас производит впечатление шедевра.
Да.
Ну, то есть речь идет не о современном искусстве.
Нет, конечно.
А все несовременное искусство сегодня функционирует как дизайн, общественный дизайн. Вот не случайно пример со свитером.
Ну, то есть оберегать эти границы в наше время уже все меньше и меньше людей собирается, да?
Нет, я думаю, охранители всегда найдутся, ну, еще какое-то время, но мне кажется, что перспектива развития общества в том, чтобы шедевры уничтожить, конечно.
Просто как раз инфоповодом являлся эпизод с Данаи, который запретили воспроизводить на рекламе ортопедических матрасов. И в своем интервью руководство Эрмитажа объясняло это не какими-то правовыми аспектами, а словом неприемлемо.
Неприемлемо.
И это навело меня на мысль, что как бы, вот этот ужас десакрализации шедевров, он все еще преследует большинство людей.
Нет, но это же тоже шедевр, это же тоже сверхценность. Да? Вот то, что обозначено словом сверхценность. Современное искусство борется с шедеврами. Вон, я вижу на обложке шедевр книги.
Ну, это книга, книга.
Книжки записной, там шедевр настоящий.
Осторожно, шедевр.
Да, да.
А можно
да.
Еще?
Сейчас, секундочку. Но здесь вот, конечно, этот момент, момент того, что место шедевра только тогда, чтобы он был распознан как шедевр, он должен в каком-то смысле функционировать в ситуации гламура, китча некоторого. Либо на матрасе, либо на свитере, понимаете, либо на майке. Вот я видел мишек в Климте. Мишки такие, знаете, но они все в Климте. Поцелуй Климта, Мишка, ну Мишки, только кукла, да, кукла, но они все в Климте.
А сейчас есть да, кукла Ван Гога.
Да, 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 и все музеи построены, потому что...
Скажем, если на обложка, допустим, конфет с импрессионистами, это другая история.
Конечно.
Потому что там сделайте красиво.
Это много анекдотов. Ну, на тему новых русских, которые, глядя на какие-то шедевры, говорят, что видели их в конфетных обложках.
Ну, правильно, это рингтоны. Моцарт написал много рингтонов.
Вот Вера рассказал про ухо Ван Гога. Вера, расскажите подробнее.
Однажды есть такая игрушка мягкая, там, значит, отрывается ухо и приклеивается на липучке, а ты можешь ее подарить еще.
Нет, ну это все... Ну, мне очень нравится плакат, это «Родина мать зовет танцевать». Да. Тоже в этом смысле, тоже сверхценность, которая снижается вот этим маскультом. Но на самом-то деле, потому что стихи, поэт реагирует на рифму.
Нет, ты говоришь, там картинка, ты расскажи, как это выглядит лучше.
Да, ну там «Родина мать» просто.
В каких-то черных чулках, ты говоришь.
Я додумал.
А можно другой
нет,
вопрос?
Нет, но дело в том, что шедевры используются в китче, они и есть уже китч.
Это их способ существования.
Это их способ существования.
А иного не может.
Иного нет. Нет, в современном мире нет. Мы же в мире, если мы сторонники демократии, то все, прощай шедевры. А если мы сторонники фашизма, патриотизма, автократии...
Да, может быть, и то, и другое.
Нет, 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 это принципы. Принципы не могут быть. Не может быть в демократии принципа шедевра. Шедевр – это же некоторый принцип выделения сверхценного.
А как принцип? Не может быть не шедевра, как вещи, а как принципы.
Да, как принципы.
Ну, вещи-то еще есть.
Вещи есть, их сохраняют в музеях, но эти музеи доступны каждому. И каждый может себе повесить этот шедевр. Он имеет право, на каждый имеет право иметь шедевр. Сначала в виде постера, потом в виде полотна, написанного красками, потом в виде подлинника, неотличимого от подлинника.
Ну, как функционирование. Да. Не как функционирование. Шедевр, как
все, каждый, это тоже вариант такого общественного достояния. Тоже право. Право.
Вера хотела тебя спросить.
Это я, может быть, не в качестве вашему докладу, а продолжение темы Марыси. Может быть, просто тоже интересно, как вы думаете, есть ли вообще тогда смысл в образовании. Вообще стоит ли изучать историю искусства?
Ну почему? Это прикольно. Многим нравится.
Ну, ты сейчас несерьезно звучишь.
Что?
Ну, нет, ну это как... Чтобы не противоречить одно другому.
Совершенно не противоречит. История искусства. Вот Виктор Васильевич ушел, да.
Он сказал, было очень интересно, кстати.
Да?
Да.
Сказал, да. Ну, спасибо. Я бы хотел услышать от Надежды
Борисовны. Нет, не услышишь.
Какой ты тщеславный.
Хорошо, значит, да. Виктор Васильевич, он же сторонник традиционного искусства, такой активный сторонник традиционного. Он говорит, мое искусство, которое я люблю, кончилось.
В 19 веке.
Да, в 19 веке. Но это не значит, что его нельзя любить, изучать. И восхищаться им и так далее. Выделять шедевры свои. Ну, если ты специалист, ты выделяешь обычно другие шедевры, нежели то, что пошло на мишек и на плакаты. Там каждый имеет свои. Вот Лена сейчас Вермеером, например, занимается.
Ну, обнаружила. Сейчас, конечно, не сейчас занимаюсь.
Шедевры. Я знаю, потому что я тебе книжку заказывал.
Две.
Мне кажется, сейчас очень логично, потому что тема перешла в область пиара, коммерции и так далее. Собственно, то, на что и нужно рассчитывать, если политики не касаться. Я хочу привести пример.
Нет, это если традиционное искусство. Это если традиционное. А современное искусство там по-другому. Я все время пытаюсь сказать, принципы функционирования разные. Это вообще две разные области, которые почему-то называются оба искусством. Это надо
вот это игрушка, вопрос, почему. Это
а?
Нет, извините, игрушка, это просто игрушка. Но вот я прерву тебя на секунду. У нас был круглый стол, и я просто приведу слова Барабанова, Евгения Викторовича, очень хорошего специалиста по современному искусству. И вот собрались разные люди, включая первого...